Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.
Отец Николай, вот я все время, когда читала книгу «Под кровом Всевышнего матушки Натальи», вашей замечательной мамы, все время не отпускает ощущение какой-то очень высокой, тончайшей духовной планки, какого-то очень высокого уровня внутреннего общения внутри семьи, духовной жизни, отношений с Богом, отношений с самими собой, какая-то необычайная дисциплина. И на самом деле это так редко сейчас в наши дни, что кажется почти уже недостижимым. Век информационных технологий, век какого-то панибратского общения между собой. Вот есть вот это у нас. И сейчас все больше и больше послаблений для мамочек, для нас. Там, ну, приходи там к причастию с детишками там, или вообще не приходи. То есть в предыдущем, несколько минут назад, мы говорили о том, что не надо заставлять детей, да? Но как не уйти в ту крайность, когда, ну, вообще идет полное расхолаживание, когда планка, она спускается до такого уже неприемлемого уровня духовной жизни внутри семьи? Как с этим быть, отец Николай?
Пример матери и пример отца очень важный. Если они искренне, люди верующие, христиане, и, повторяю, имеют между собой добрые, хорошие, светлые отношения, то ребенок, независимо от того, как хотел, не хотел, разные настроения бывают, он рано или поздно идет за ними. Важно, чтобы не озлобить ребенка, не сделать его врагом своим, не прервать ту тончайшую ниточку любви и веры, которая между сердцами незаметна, но она есть, она безусловно есть. И даже если ребенок сегодня отвернулся к стенке и говорит, что я не пойду с тобой в храм сегодня, я бы так сделал, я как поцеловал бы его, сказал: миленький, ну, полежи сегодня, отдохни, а может быть, завтра у тебя будет сила, пойдешь вместе со мной. У меня 4 детей воспитаны с матушкой, слава Богу, у нас 8 внуков, 4 детей. И вот 4 детей все, милостью Божией, уже мы, люди интернета, как это все, могли воспитать их. Сейчас старшим уже 44 года будет, другим там под 30-40 лет. Но все они в свое время меньше ходили, больше ходили. Но Господь неизреченной милостью своей посылал таких людей, которые их привлекали больше, чем даже родители сами. И вот это друзья, подруги, духовники, которые их как-то вдохновляли. Вот у нас прекрасный духовник нашей семьи, архимандрит Агафадор Маркевич. Он был наместником Донского монастыря долгое время. И он ребят соединял, делал детские хоры, делал прекрасные вечера. Я помню те дни, когда еще жив был патриарх Пимен, я уже был тогда уже священником Новоганьково, и он застал наших детей, собирал. Кто-то играл на скрипке, кто-то Дима на кларнете, другие пели, танцевали. Дети просто радовали святейшего патриарха, приходя к нему просто домой или в чистый переулок, или в собор Елоховский. И этим, то, что они вдруг увидели патриарха, они достойны были с ним вместе даже чай пить, это их заставляло их удержать ту планочку, которую они готовы были уронить. И вот такие моменты очень важны в жизни. Вот опять-таки, вот про маму вы сказали, это великая молитвенница. И вот ее вот тончайшая духовная жизнь, она основана на удивительной молитве и вере, и надежде на Господа, что все по промыслу Божию. Когда она потеряла своих сыновей, моих братьев, и владыку Сергия, и Федюшу, то она сказала: слава Богу, значит, они больше нужны Богу, чем мне здесь, в этой жизни. И я помню ее, когда она стоит на коленях ночью, мы просыпаемся маленькие: мам, чего ты стоит, чего ты плачешь-то? Мы все по своим караткам лежит. Время, час ночи, она молится и на коленях стоит, не понимая. Мы не понимали, о чем она молится. Теперь понятно, что она молилась за всех нас. Дедушка тоже молился ночами. Он вставал ночью, 4 часа утра, и какое-то правило читал, клал поклоны и плакал горько. А бабушка ему стучала, говорит: «Николай Авграфович, ложись спать. Бог тебе все давно простил. Оставь его в покое». Вот такие вот моменты простые, жизненные, исполненные любви, радости, наставляли и нас, делали людьми, которые остались в церкви, не ушли из нее. Хотя были моменты, мы студенты были, и развлекались, и уезжали, и в поездки, и все. Какие церкви? Нужно на картошку ехать, месяцами в Москве не были. Это когда уже были студенческие годы.
А вот к вопросу как раз о годах студенческих. Вот вы так потрясающе интересно и с деталями такими описываете свое бытование у дедушки с бабушкой, это уже подростковый возраст, и тем не менее вы поступаете не в духовное учебное заведение, вы поступаете в музыкальное учебное заведение, причем по классу альта.
Сначала скрипка, потом альт.
Но потом все-таки альт, а альт — это инструмент, который, ну, насколько я могу судить, невозможно выбрать случайно. Вот это такой инструмент, он специфический в чем-то.
Да.
И только можно намеренно принять решение, что я буду альтистом. Вот что это был за выбор? Казалось бы, мы с этого начали, что, казалось бы, все ведет к священству, к церкви. Но человек решает идти в музыку, в сферу, конечно, очень благородную, но со своими понятными искушениями.
Конечно,
мир искусства,
конечно.
Вообще, может, кто-то на него даже косо смотрит. Как это было у вас?
Еще раз повторяюсь, что это все промыслы Божии. Если бы не было музыкального образования, которое мы получили благодаря нашим родителям, потому что отец никогда не возражал против того, чтобы мы были музыкантами. И хотя сам он имел отличный слух, но на чем не играл, мы только унаследовали от него прекрасные вокальные и слуховые данные. И когда брат Серафим закончил школу музыкальную на контрабасе и поступал в училище имени Ипполитова Иванова, то я одновременно с ним поступал на октав скрипки. И мы с ним вместе 4 года учились в этом училище, получив среднее музыкальное образование. Дальше наши пути, дорожки стали расходиться, так как владыка Сергий сказал, что я вообще-то намереваюсь быть монахом. Он уже тогда сказал это.
Отец Николай, ну вы тоже думали о монашестве?
Думал, но не так категорично, как Сергий. Я, можно говорить много и думать разное, а вести по-другому всего. Мама говорит, у него девчонок много, бегает за ними все. Какой он монах? Вот мамочка-то видела больше, чем даже сам я. Поэтому говорит, ты не монах, нет, ты давай семью заводи себе. Хотя я говорю, как нет, я не буду заводить, я пойду. Ну, закончился это тем, что владыка Сергий после училища музыкального пошел в армию, отслужил в СКПВО 2 года и поступил в Московскую духовную семинарию. А я в это время поступил в Московскую консерваторию. И вот там у меня произошел выбор уже как альтиста. Там, как скрипач, я не тянул на полную, так сказать, отличные какие-то данные. У меня большая рука была, и лень была заниматься на скрипке очень много, а альт мне было больше по душе, потому что это такой как-то более инструмент, отвечающий голосу моему и внутреннему состоянию. И мой педагог, покойный Михаил Ильич Штырян, профессор, говорил, что альт – самый трудный инструмент. Скрипка маленькая, ее берешь, да-да-да, все бы. Виолончели между ног поставил и пили. А альт, он больше скрипки, меньше виолончели.
Нужно держать подход в руках найти
его.
Какой-то.
Да. И поэтому он очень интересно и преподавал мне интересно, и все. И все-таки я 5 лет в консерватории прошли недаром. В это время я познакомился со своей супругой, будущей матушкой Светланой. И если бы не было этого учебного процесса, может быть, мы с ней и не познакомились, так как училище и консерватория дали возможность на 4-м курсе заключить таинство брака. И у меня уже в конце 5-го курса были дети.
И матушка была ведь совершенно сначала, ничего
матушка
не знала о церкви.
Была совершенно не из церковной семьи, она не была воцерковленной, даже не крещенной была. Поэтому вопрос о нашем браке был только поставлен в том случае, когда она уже приняла крещение, и мама сказала мне, что ты смотришь, ой, какая девочка хорошая. Ну и что? Как ты, сколько лет встречаешься с ней? Я говорю, 7 лет. О, хорошо, срок, пора уже 7 лет сколько там работал за первую жену Яков, помните, там у Лавана. Так что и мама сказала, что давай все думай. И несмотря на то, что я еще как-то сомневался, думал, но любовь-то в сердце была, конечно. И, безусловно, момент свадьбы был не случайен. Святая мученица Татьяна 25 января.
А маму молитвенницу не смущало, что девушка была неверующая, не церковная? Ну и даже все равно потом, может быть, вслед за мужем обратившись, без длительного религиозного детского воспитания, то есть, в принципе, из другой культуры немножко человек.
Да, безусловно, другой культуры, но мама смотрела внутрь и увидела дивную душу. А больше этого ничего не надо. Все остальное прилагаемое. И матушка Светлана, она полностью восприняла вот те традиции нашей семьи, которые, в общем-то, может быть, она не воспитывалась с них, но когда мы стали общаться, то и дедушка Николай Графович, и Зоя Вениаминовна уже скончалась к тому времени, когда предсказала мне она, когда я Светой, о, говорит, я теперь знаю, кто теперь будет тебе рубашки стирать и гладить брюки. Это я же тебе знаю, кто теперь, бабушка. Я не собираюсь жениться, он говорит, ты мне рассказывай. Какую икону ты вчера принес домой? Одна женщина им подарила икону и сказала, займите, я выкину на помойку ее, если не возьмете. Я приехал к ней домой, и мне мужичок такой, знаете, вышел, говорит, ты пришел за икону, на, а то я выкинем. Она была старобрядка, нам не нужна эта икона ее. Я пришел домой, черная икона, закопченная, я разворачиваю, Гурий, Самон и Авив. А бабушка говорит, это покровители семьи, ты скоро женишься, вот тебе. Так что... Благодаря учебе в консерватории и вот этому процессу, который мы проходили как музыканты, мы с матушкой создали семью, и после этого мне еще пришлось в армии служить. Потом я работал в ансамбле Клавдии Ивановны Шульженко в Москонцерте, еще других коллективов московских музыкальных, и только уже... По окончании армейской службы мне брат мой Сергий, когда уже был уже и подьяконом Святейшего Патриарха Пимена, сказал, Коль, а ты не хотел бы поработать в патриархии? У патриарха сейчас место освободилось вакантное референта, он ищет себе человека, которому можно доверять. Ну вот папа знает, нашу семью знает, почему тебе не поработать? Я пришел к Святейшему, это был вот тот переломный момент жизни, когда вот я почувствовал, что не я пришел, а Господь привел меня. И я еще сказал, что, а что вы хотите от меня, ваше святейшество? Он говорит, ну, поработать у нас, не согласитесь? Я говорю, ну, да. А какие планы дальше? Я говорю, ну, планы, может быть, как папа. Может быть, как папа будет себе. Он говорит, а хорошо. Ну, поживем, увидим, как Бог даст. А вот дальше было уже интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В светлом вечере сегодня протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. И что было дальше?
А дальше было, что я стал работать в Московской протоиерархии, сам для себя не ожидая, в центральном офисе в Чистом переулке, дом 5, где поработал не 2 года, как сначала Фатейша сказал, а больше 10 лет. И эти годы как раз были моментом становления меня как будущего священника, еще будущего, потому что я, конечно, взомнил о себе, что я уже теперь в патриархии работаю, поступил в семинарию, за 2 года закончил ее, в академию поступил, ну и потом, как святейший говорит, ну как ваши планы? Я говорю, ну вот и не изменились. Он говорит, пишите прошение. Я ему написал прошение, прошу о рукоположении. И на другой день брат мой говорит, Николай, я тебя поздравляю, патриарх написал, благословляется. Значит, в скором времени это будет. Я обрадовался и сказал матушке, Света, дай матушке, Света, вот так и так, надо готовиться. Мне пошили уже подрясник, пошел рясу, пошили все, там тогда шили в лавре. И прошел месяц, 2, 3, 4, 5, патриарх молчит, а кого больше спросить, не у кого. Я брата говорю, ты спроси, ты все-таки старший подьякон и келейник патриарха, ты как это мне, когда готовиться-то? он набрался смелости к вашему отечеству. Вот вы Николаю подписали, благословляется. Он говорит, да, подписал. Он говорит, ну а как вы будете, когда это, как вы считаете? Он говорит, как Бог благословит. Вот я был такой. И это благословение случилось через 5 лет. То есть Господь меня 5 лет...
испытывал.
Испытывал и ждал. Я уже перестал ждать. Совершенно перестал. Думаю, ну, год, два, три, четыре проходит как и когда.
А вам это было полезно, вы
полезно.
Сейчас считаете?
Очень чем? Полезно. Я был не готов. Абсолютно не готов к тому, чтобы принять священный сан. И вот только пережив вот эти годы, очень много пришлось пережить в патриархии. Те годы непростые были. Я не могу даже об этом говорить, это отдельный разговор. Годы патриархии, 70-е, начало 80-х годов. Все проходило перед глазами. Я был первый референт, который патриарх был, поэтому все их документы проходили. Все очень было много всего, что надо было смотреть. Можно было даже, как говорить, и веру потерять. Но, милости Божией, все было хорошо. В душе был покой и мир, потому что меня очень много молилось народу. И когда патриарх мне на Благовещении Божьей Матери, утром облачая его, сказал мне, Николай, а ты сегодня завтракал? Я говорю, нет. Он промолчал, говорит, хорошо, кивнул головой. Я подхожу к Сергию и говорю, что ты, патриарх, спросил меня, почему-то я ел или не ел? Странный вопрос. А вот мне святейший подходит и говорит, отец Сергий, я сегодня рукополагаю Николая.
Вот так вдруг?
Вдруг. И я не завтракал, ну, а у меня наверное, сразу ответные. Я говорю, ты ему скажи, что я и правила не читал. Сергий подходит к нему, патриарх сидит здесь, себя на патриаршем месте, в центре храма, на кафедре, и говорит ему, а Николай и правила даже сегодня не читал. Он говорит, ну и что? Потом прочтет. Вот весь ответ. И таким образом состоялась моя хиротония, диаконская хиротония в Патриаршем соборе Богоявленском на праздник Благовещения Божьей Матери.
Отец Николай, вы сказали о готовности, что сначала вы не были готовы к священству, и эти 5 лет подготовили вас вот к этому непростому, тернистому во многом пути. А в чем проявляется эта готовность? Как, вот в чем она?
Прежде всего, забыть свое «я». И не думать, что я могу сделать то, могу сделать это, земля похлопочет те, другие. Воля Божия. Вот всем тем, кто хочет быть священником, я скажу так, что если нет воли Божией, то даже если вы возьмете священный сан правдами или неправдами, он на пользу вам не пойдет. Только когда вот Господь сам скажет, иди ко мне, помните слова, не вы меня избрали, я вас избрал. А моя готовность была в том, что я очень еще думал, что я еще уже готов. На самом деле совершенно не был готов. И, во-первых, образование продолжалось. Я благодарю своих педагогов, которые меня учили в академии особенно духовной, и до этого в семинарии, и тех людей, которые мы общались, духовные лица. Очень много увидел примеров и достойных, и недостойных в момент служения. Это все откладывалось, и понимал я. Но главное, свое личное хотение, я хочу, осталось за пределами моей жизни. От них я ничего не хочу. Хочу, чтобы было, моя жизнь соответствовала хоть немножко тем евангельским идеалам, которые нам нужны. Потому что все остальное прилагаемое. И вот патриарх это увидел. Видимо, он понимал прекрасно, что я не готов. Им общался с ним ежедневно. Мы с ним служили вечерами с литургией, бывали не стеночные. Бывает, я сижу один в кабинете, вдруг сзади подходит, шаркая ножками, Николай Владимирович, он меня на почту говорит, открывайте храм, какой наш внутренний храм патриархии, домовый храм, достает священные какие книги там, кто их, меняет, достает все, читает часто псалмы, одевает петрохиль, и мы с ним вдвоем служим службу. Я служу, он служит возгласы, говорит, я читаю, или по очереди с ним. Он читает канон, я пою. Он говорит, да у вас еще слух есть. Я говорю, я консерваторию закончил когда-то. И хочу сказать всем, что удивительное было событие одно, которое на меня очень большое впечатление произвело. Когда в первый год я с ним служил, мы служили на 1 января. Служба была. И он сказал мне служить. я служил вместе с ним, то есть я не служил, я еще был и по диаконам просто, но служили, и все, и он какую-то страну, преподобный, святой праведный отче Ани, моли Богу о нас. Не понял, кто. Я приехал домой и говорю папе: слушай, папа, какую-то службу служит странную, патриарх сегодня служил со мной. И я говорю, такой папа, календарь открыл, говорит, какого ничего нету. Ничего. Потом говорит, слушай, так сегодня же Иоанн Кронштадтский. А он еще не прославлен
еще
был.
Не канонизированный.
Еще давно, долго еще до канонизации было. И вот патриарх сам молился с ним за него. О нем, видите как? Это я был свидетелем этого момента. Ну, вот такие моменты, они дают возможность как духовного становления. И поэтому, когда в свое время я уже ушел с патриархии, я был уже в сане диакона, меня перевели на Ваганькова, тоже был там. Это целые истории большие, которые можно говорить, и будет интересно зрителям, но не могу называть всех фамилий, еще многие живы. И одним словом, меня перевели туда, на Ваганькова. Там я служил диаконом, лет 6 там служил диаконом. И потом в день Владимирской Божией Матери, на праздник Адрианы и Натальи, по благословению святейшего патриарха, также Пимена, меня покойный владыка Феофан Галинский, он скончался, Царство Небесное ему недавно, рукоположил сам пресвитера. Вот Владимирской Божией Матери вдруг... Я всю жизнь сидел около Владимирской Божьей Матери в его кабинете патриаршем. Это был тоже храм Владимирский. Меня на Владимирскую руку положили. А сегодня мы молимся его чудного образа в нашем храме Никольском.
Вот вы сказали такую вещь, очень важную, мне кажется, для всех нас, о том, что есть ситуации, когда ты, приближаясь к церковной жизни, видишь в том числе и не очень достойные ее стороны. И мы сегодня, особенно в эпоху интернета, очень часто об этом говорим, что все сразу выплескивается в медиа, в социальные сети, и вот какая-то вот какие-то скандальные, может быть, нелицеприятные вещи о церкви обнажаются, редко вспоминаем о том, что вот уже больше всех об этих проблемах знают сами священники. Вот не мы, которые смотрим со стороны, а вот те, кто внутри, вот они точно больше всех и лучше всех знают о том, что в церкви в человеческом смысле не так. Но как не потерять веру, когда с этим сталкиваешься? Как вы не потеряли веру, особенно в сложные советские годы, да и потом, на самом деле, наверное, тоже, сталкиваясь вот со всем тем неприглядным, казалось бы, в жизни земной человеческой церкви?
Первое всего, мы должны помнить, что церковь святая и непорочна сама. Сам Господь, Он один без греха. А церковь в нашем понимании человеческом, которая уже на земле основана им, это живой организм, в котором все есть и невозможно не быть, как в живом и кровь, и плоть, и все остальное. И если мы посмотрим на первую церковь христианскую, там тоже все было. Там было и предательство, и симония, и все, что хотите, было все. И злоба, и ненависть, и мир, раздоры. Однако все это покрывалось молитвой и духовным бдением, и реальным присутствием Христа в церкви, которое люди понимали. Вот если знаешь, что ты служишь не просто ради какой-то зарплаты, не ради наград церковных, не ради карьеры, а что ты служишь Христу, ты понимаешь, что Он все делает здесь. Ему мне отмщение и аз воздам, говорит Господь. Я видел страшные примеры церковной жизни, когда был и много мог было отвратить от церкви, потому что это разные люди были, разных уровней и достоинств церковных. Но однако я видел, как относится к этому патриарх, как относятся другие священнослужители, духовники, как на это смотрят другие представители даже светских властей. И действительно, воистину, церковь приобретает себе людей, и чад совершенно по промыслу Божию, как сказано, из камней воздвигнут детей Авраама. Вот один из моих духовных чад сегодняшних, это могу сказать вам, никто иной, как Константин Михайлович Харчев, председатель Совета по делам религии при Совете министров СССР. Я уже был священником, когда мы с ним по разным делам познакомились с патриархом, и Когда я его ждал священником, он пришел ко мне с просьбой о крещении. Я его на Ваганьково крестил, и он сегодня посещает на храм и является нашим прихожанином. Вот вам пример церкви. Не только уходят, а и приходят люди совершенно до этого чуждой церкви. Это чудо, которое случается с человеком, с душой его, если он искренне идет к Богу. А мне помогала опять-таки молитва папы, мамы, пример тех людей, которые пережили еще страшное гонение. Те же и дедушка, и бабушка в тюрьмах сидели, все это. У нас уже этого не было. Мы просто в реальной духовной жизни в радости общались. Но сегодняшний момент говорит о том, что очень сложная жизнь церкви сегодня. Враг как никогда на нее восстает. Вот сегодняшний, именно сегодняшний момент. Поэтому ничему не удивляйтесь. Не нужно никаких делать скоропалительных выводов ни о каком человеке, присутствующем в церкви, потому что Господь волен в любую секунду любого из нас забрать к себе и любого поставить на любой пост, который бы он даже сам того не ожидает. Поэтому воля Божия, благая и совершенная. Это нужно помнить. Вот когда я это стал осознавать, я стал священником. До этого я просто был, ходил в церковь, был христианином, но без сана.
Отец Николай, а вы помните свою первую литургию?
Первую литургию я помню, конечно, я служил в храме Адриана Натальи, когда мне руку положили, как священник уже. И это было чудо, что меня вокруг престола водил мой родной папа, который как-то передал мне вот это все, и все от себя прошло. И я служил с ним, он первый открыл передо мной священническое, так сказать, вот, служебник, показал мне, что читать. И первые были мои службы, были связаны с ним. А потом я уже служил на Ваганьково с отцом Валентином Парамоновым, там, где был основной храм был. И мой храм, где стал я более-менее самостоятельно, это был храм святого апостола Андрея Первозванного. Один из первых храмов, открытых в Москве в наше постперестроечное время. И буквально через несколько лет меня назначают духовником фонда Андрея Первозванного. Вот какие связи удивительные, понимаете? Прямо непонятно откуда, но это дано нам сегодня как реальность.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы прям как-то с вами от детства до вашего священства прошли шаг за шагом. Это так здорово, так интересно, такое погружение в эпоху через вашу биографию. Спасибо огромное. Еще раз напомню, сегодня в светлом вечере на Светлом радио был протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания, храни тебя Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».